говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Россия вчера, сегодня, завтра» к 80-летию гражданской войны. Как большевистский переворот ускорил развал страны. Подготовил и ведет передачу Анатолий Стрелин.
Как и почему большевистский переворот ускорил развал Российской империи? Это один из важнейших вопросов в разговоре о гражданской войне. Если бы Россия оставалась единой и неделимой, у большевиков не было бы, видимо, столько противников, готовых взяться за оружие. В то же время и красные воевали, как известно, не только за счастье рабочих и крестьян всего мира, но и за неделимую Россию. Хотели видеть ее красной, но неделимой, что бы ни записывали в своих программах и воззваниях. Но как и почему Россия стала делиться со скоростью, которая до 91 года многим нашим современникам казалась неправдоподобной? Российский историк Валерия Силунская.
Февральская революция открыла по существу шлюзы. Период от февраля к октябрю был достаточно краток, и в нем успел обозначиться только начальный этап движения к сепаратизму национальных регионов России. Требования национального самоопределения сочетались с образованием различных национальных комитетов, как то Украинская Рада, Национальные советы Грузии, Армении, Азербайджана, Казанского мусульманского комитета, Курултаев, Крыма и Башкирии и других. Самую радикальную программу по национальному вопросу имела партия большевиков, пропагандируя право на самоопределение вплоть до государственного отделения. И вот сразу же после завоевания государственной власти большевики развили кипучую деятельность в плане реализации своей программы по национальному вопросу. Финляндия и Польша получили государственную независимость и реализовали право на отделение. Образовался целый ряд советских независимых республик. В январе 18-го Россия получила статус Федеративной республики, который предоставил реальную возможность широкой областной автономии в национально-государственном строительстве. Шел процесс становления все новых и новых национально-государственных образований, как в составе Российской Федерации, так и вне ее. И этот процесс можно рассматривать как развал Российской империи, но нельзя в то же самое время не видеть, что в условиях гражданской войны четко выявлялась объединительная тенденция, которая, пройдя через несколько этапов развития, привела к образованию Союза Советских Республик, территория которого в основных параметрах совпадала с границами дооктябрьской России на всем евразийском пространстве.
Российский историк Валерия Силунская. Происходил не только распад империи, но и закладывались основы современных трений и столкновений, в том числе и кровавых. Не развязали ни одного национального узла, но завязали не один новый. На тот же вопрос, как и почему приход большевиков к власти ускорил распад Российской империи, отвечает российский историк Валерий Журавлев.
Я, отвечая на этот вопрос, хочу подчеркнуть и сделать акцент именно на слове «ускорил». Предпосылки распада стали формироваться сразу после краха самодержавия, уже в феврале-марте 1917 года. Но были и специфические моменты ускорения процесса, связанные с деятельностью уже большевиков. Ну, во-первых, уже 2 ноября по старому стилю была подписана, а на следующий день обнародована Декларация прав народов России. Под документом значились две подписи, причем в таком порядке они шли. Народный комиссар по делам национальности Иосиф Джугашвили, председатель Совета народных комиссаров Ульянов Ленин. Вот в этой декларации говорилось о необходимости на развалинах империи создать добровольный и честный союз народов. Интересно, что слово «честный» довольно-таки нетрадиционное для такого рода документов 3 раза в этой декларации повторяется. Совнарком заявлял, что в основу своей деятельности он положит право народа в России на свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства. Вот в этом заявлении, в общем, ничего нового не было. Этим большевики подтверждали постулат своей национальной программы, который вошел в политический обиход благодаря принятой еще осенью 1913 года резолюции в Поронино на совещании ЦК РСДРП с партийными работниками. Декларирование права народов на самоопределение сопровождалось всегда у большевиков оговорками, что это право нельзя смешивать с вопросом о целесообразности отделения. В письме к Шаумяну в декабре 1913 года Ленин прямо подчеркивал, что декларирование права на отделение вовсе не означает, что большевики – сторонники автономии, тем более федерации. «Мы в принципе против федерации», – говорил Ленин. «Она ослабляет экономическую связь. Она негодный тип для одного государства». Несмотря на все это, наличие в Декларации прав народов России вот этого пункта о праве нации на самоопределение вплоть до отделения сыграло свою дестабилизирующую роль. И второй момент. Лозунг, под которым большевики пришли к власти. Лозунг «Вся власть советам». Этот лозунг националистическими силами в отдельных районах страны был интерпретирован в сепаратистском духе. Власть советам – это значит власть националистически настроенным политическим элитам. Так ее воспринимали в национальных окраинах. Подспудно вызревшие еще до октября настроения и тенденции переросли вот в этот процесс стремительного разбегания империи, национальных районов бывшей империи, образования самостоятельных государств. О своей самостоятельности заявили по новому стилю в ноябре 1917 года Польша, в декабре Финляндия и Литва, в январе 1918 года Латвия и Украина, в феврале Эстония. А весной 1918 года эта волна докатилась и до Закавказья. Большевики за что боролись, на то и напоролись. И вот в этих условиях прослеживаются очень любопытные тенденции. Я хочу обратить внимание на лозунг, который пришел к большевикам из манифеста Коммунистической партии Маркса и Энгельса. Лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Если во внешнем употреблении этот лозунг обозначал курс и надежду большевиков на мировую революцию, то во внутреннем употреблении он стал своеобразной коммунистической интерпретацией формулы «Единой и неделимой России». При Ленине, а затем и при Сталине, много сил было отдано на дело восстановления СССР в имперских границах 1914 года. Через три четверти века крах СССР во многих отношениях как бы повторил, даже в деталях повторил процессы распада бывшей Российской империи в результате событий 1917 и 18 годов.
На тот же вопрос, как и почему приход большевиков к власти ускорил распад Российской империи, отвечает чешский историк Иван Савицкий.
При всех кризисах глубоких очень усиливаются центробежные силы. И надо сказать, что тогда, в Первую мировую войну, это проявилось во всех странах, начиная с ирландского восстания и до российских, Австро-Венгрия совершенно начала разваливаться и так далее. Так что в корне это кризис, вызванный никем неожиданной такой страшной войной, как была Первая мировая война. Но что внесли в это нового большевики? Во всех странах центральная власть боролась против центробежных сил. А большевики вдруг, захватив власть от имени центральной власти, объявили о самоопределении вплоть до отделения, и тут, конечно, у большевиков мысль была совсем другая – развалить все противостоящие им империи, что отчасти им и удалось. Но, конечно, в первую очередь они развалили собственную унаследованную империю. Это, несомненно, подвинуло дело очень сильно. Но был еще и второй момент. Когда антибольшевистские силы практически сдали Петроград, а потом проиграли сражение в Москве, то они решили, что центр России слишком большевизирован, чтобы бороться с ним там. И они решили, что нужно создать какую-то цепь государств на окраинах, откуда будет легче противостоять большевикам. Поэтому, скажем, в правительство Скоропадского входили люди, которые абсолютно не думали о самостоятельной Украине. Они надеялись подавить с помощью украинцев большевиков, победить, и затем снова объединить Россию. То же самое мы наблюдаем в некоторых казачьих правительствах, сибирских правительствах, Дальневосточной республике. Так что тут какие-то национальные движения соединились со всем антибольшевистским фронтом.
Не все народы империи стали уходить из нее, безразличные к тому, что за власть в Петрограде. Некоторые уходили из-за большевиков, от большевиков, надеясь победить их на поле боя и вернуться. Михаил Горбачев в 1991 году рассчитывал, что демократическая федерация народов бывшего Советского Союза возможна, что дело, другими словами, просто в том, каков союз, есть в нем демократия или нет демократии, хорошо в нем или плохо. Большевики эту ошибку поняли еще до 1917 года, как напомнили нам сегодня историки. Ленин еще в 1913 году был против федерации. Вполне отдавали себе отчет, что стремление народов к независимости никакой демократией не остановить, только силой. Второй вопрос. Почему весь российский государственный аппарат отказался сотрудничать с пришедшими к власти большевиками? С одной стороны, они не собирались оставлять этот аппарат навсегда. С другой стороны, рассчитывали им воспользоваться. Во всяком случае, то, что чиновничество не оправдало этот расчет, сразу же довело обстановку до такой температуры, которая сама по себе означает почти гражданскую войну. Российский историк Валерия Силунская.
Почему старый госаппарат отказался сотрудничать с большевиками в 1918 году? Думаю, что это связано со многими причинами. Во-первых, считаю такой причиной психологическую неприязнь старого российского чиновничества к новому строю на почве идеологической несовместимости. Во-вторых, связываю это с тем, что большевики изначально, руководствуясь историческим опытом Парижской коммуны, заранее объявили о своем намерении начать деятельность пролетарского государства со слома старого государственного аппарата. Безусловно и обязательно и сразу разрушаются такие органы этого аппарата, как армия, полиция и чиновничество, кстати. Звенья аппарата, которые связаны с управлением народного хозяйства, экономикой, статистикой и так далее, эти органы используются, при этом меняется только так руководство. Были намерения, которые, конечно, отталкивали чиновничий аппарат. А надо сказать, что в России чиновничий аппарат был более 500 000 человек. Далее еще одну причину назвать, что скорость и решительность действия советской власти, которая не только, значит, объявила о своих намерениях слома аппарата, но сразу и начала, собственно, свои действия. Уже второй Всероссийский съезд Советов объявил о ликвидации важнейших звеньев государственного аппарата, высших органов государственной власти и управления, и были созданы новые наркоматы взамен министерств, что потеряли чиновники в результате первых декретов советской власти. Потеряли свои регалии, свои чины, потеряли привилегии должностные, почет и уважение. Все это было ликвидировано, и все это не могло не сказаться на политических настроениях этого слоя общества. Они пошли на забастовку, рассчитывая по существу на срыв работы сложного механизма государственного управления. И рассчитывая вместе с тем на то, что без их помощи не сможет справиться неопытные, так сказать, победившие силы с решением сложнейших задач управления государственной машиной, а, следовательно, и не смогут большевики удержать государственную власть.
Российский историк Валерия Силунская. Радио «Свобода», «Россия вчера», «Сегодня», «Завтра». Продолжаем передачу к 80-летию гражданской войны в России. Обсуждается то, что в советское время называлось саботажем царского или буржуазного чиновничества, с которым столкнулись большевики, как только пришли к власти. Как и почему это случилось? Российский историк Валерий Журавлев.
По политической ориентации высшая и часть среднего чиновничества исповедовали традиционалистские вплоть до монархических ценностей. В средних слоях была популярна либеральная идеология, и особенно взгляды сторонников кадетской партии. Среди мелких чиновников и клерков можно было встретить сторонников неонароднических и социалистических партий антибольшевистского толка. Но вне зависимости от этих различий, большую часть чиновничества объединяло категорическое неприятие большевизма. Последнее обращение предпарламента, то есть Временного совета Российской Республики, в котором большевики, арестовавшие Временное правительство, объявлялись врагом народа и революции, оно произвело большое впечатление на госслужащих. Госслужащие не верили в прочность новой власти, но возлагали надежды на учредительное собрание, выборы в которые были проведены 12 ноября, и дали большевикам лишь 22,5% голосов избирателей. Госслужащие ждали, что учредительное собрание покончит со смутой и установит в стране твердую власть. Вот почему справиться с тем, что большевики называли организованным саботажем чиновничества, новой большевистской власти так и не удалось вплоть до начала 1918 года, когда большевики разогнали учредительное собрание. До этого ничего не помогало. Ни посулы и обещания. Достаточно вспомнить, например, появление Троцкого как наркома по иностранным делам в аппарате Министерства иностранных дел, где его встретили буквально насмешками. Не помогали и угрозы, не помогало и давление новой власти. Вот мне хочется напомнить несколько документов. 30 октября по старому стилю был отдан приказ по Министерству финансов за подписью временно исполняющего обязанности наркома по Министерству финансов Минжинского и председателя Совета народных комиссаров Ленина. И в этом приказе буквально говорилось, если в каких-либо учреждениях Министерства финансов забастовка будет продолжаться, начальники этих учреждений будут немедленно арестованы. 13 ноября по старому стилю 1917 года было издано предписание об аресте служащих Государственного банка, отказавшихся признать советское правительство.
Это был российский историк Валерий Журавлев. Чешский историк Иван Савицкий отвечает на вопрос об отношениях между большевиками и государственным аппаратом, доставшимся им от царской России, вернее, России Временного правительства. Почему эти отношения не сложились?
Я думаю, что лучше было бы начать с вопроса, почему этот госаппарат начал сотрудничать с Временным правительством, потому что ведь Временное правительство тоже было незаконным. Тут, мне кажется, выявляется разница между февральской и октябрьской революциями. Февральская революция – это была чисто политическая революция, которая обещала когда-то в будущем, когда будет создано учредительное собрание и так далее, провести какие-то очень крупные социальные реформы, начать как бы социальную революцию. Но это было все в будущем. А в данный момент, прямо в момент революции, произошла просто смена власти, а весь социальный строй остался одинаковым. А в момент Октябрьской революции, значит, вся земля крестьянам и так далее, начали осуществлять национализация крупных предприятий, национализация банков и так далее, начали сразу осуществлять социальные глубочайшие изменения. Конечно, с ними госаппарат, старый госаппарат никак согласиться не мог. Но была еще, я думаю, и вторая причина. Мы себе плохо представляем, насколько социальные слои были далеки друг от друга. Даже в сравнительно культурной Англии когда-то говорил премьер-министр Дизраэли, что там две нации, которые говорят на разных языках. И вот, когда пришло к власти временное правительство, это назначая своих уполномоченных в государственные учреждения и так далее, комиссаров, они тоже пользовались этим словом, то они назначали людей, говорящих на том же языке, как и госаппарат. А когда пришли большевики, пришли там какие-нибудь матросы, Дыбенко или кто-нибудь такое, то это были люди, которые говорили на другом языке, и вообще не было никакой коммуникации, они не понимали друг друга.
Заря советской власти была, можно добавить к тому, что напомнили нам историки, участники нашей передачи, временем безудержного мечтательства, самых смелых фантазий. О кухарке, которая, отбыв свой урок у печи, будет руководить государством, говорилось в высшей степени серьезно и торжественно. И можно себе представить, что думало об этом чиновничество, профессиональные управленцы. Какими слухами обрастали эти речи? Нужно было приложить особые усилия, чтобы довести до саботажа чиновничество, которое в массе своей было настроено против старого порядка, против царизма, которое готово было с энтузиазмом строить и начало строить при временном правительстве демократическую Россию. Большевики сразу же оттолкнули от себя чиновничество, но и белые не смогли его привлечь. Им так и не удалось наладить нормальное гражданское управление почти ни в одной из местностей, где они побеждали красных. Чиновничество видело в белых возвращающийся царизм и не хотело им помогать. Последний вопрос к историкам в сегодняшней передаче «Радио Свобода» к 80-летию гражданской войны в России. Самый главный вопрос в разговоре о всякой гражданской войне, о противостоящих вооруженных силах. Россия страшно устала от Первой мировой войны. Армия не просто отказалась воевать, солдаты разбежались по домам, и она прекратила свое существование. Почему же в считанные недели возникли новые армии, готовые воевать друг с другом, и принялись воевать, и воевали поразительно долго? Российский историк Валерия Силунская.
Царская армия социально раскололась, стала неуправляемой, а лозунг «Долой войну» получил массовое признание среди солдат. Однако к началу 18-го года, когда факт перехода государственной власти к советам был в достаточной мере осознан в стане потерпевших поражение сил, а победители поняли, что их главной задачей стало удержание власти, почти одновременно в расколотом обществе происходит обоюдное понимание того, что и революция, и контрреволюция должны уметь защищаться, а, следовательно, иметь надежное орудие защиты – армию. И вот в январю-февралю 18-го на основе отрядов Красной гвардии была сформирована рабоче-крестьянская Красная армия. Несколько раньше даже началось формирование добровольческой армии. Ядром ее стали участники путча августа 17-го под руководством генерала Корнилова, находящиеся в своеобразном, я бы сказал, заключении в Быхове, где они как раз разработали и будущую декларацию добровольческой армии, так называемая «Быховская программа». Она была обнародована, эта декларация добровольческой армии, 27 декабря 17-го в Новочеркасске, где уже сгруппировались отряды будущей добровольческой армии. В этом документе, декларации, были сформулированы цели и задачи белого движения. Задача создания сильной, патриотической, дисциплинированной армии для борьбы с большевизмом и немецким нашествием. К концу января в этой армии было более 3000 бойцов, главным образом офицеров. Таким образом, человек с ружьем, готовый бросить оружие в 17-м году, теперь в 18-м добровольно встает на защиту своих близких им интересов, которые диаметрально противоположно понимаются у красных и белых. начинается затяжная гражданская война, где каждая из сторон отстаивает свою правду, но до победного конца.
Как открылось это второе дыхание в уставшей от войны России? На этот вопрос отвечают историки, участники нашей передачи. Вы слушали Валерию Силунскую, сейчас Валерий Журавлев.
Любые революционные потрясения начинаются с лозунга «Так больше жить нельзя». Но потом оказывается, что революция, гражданская война ввергает страну в пучину таких проблем, с уровня которых предреволюционный период может показаться даже терпимым. Так произошло и в данном случае. Цепь событий и явлений втягивала людей вот в эту воронку братоубийственной войны. Придя к власти, большевики начинают демобилизацию армии. Далеко не все возвращались домой. Надежды большевиков на то, что немец не пойдет, что военное наступление кайзеровских войск вызовет революцию в Германии, а затем и в других странах Европы, не оправдались. Спешно создаваемые части рабоче-крестьянской Красной Армии первоначально формировались на основе добровольности. Красная Армия пополнялась как сторонниками нового режима, так же и теми, кто уже не мог сказать в тех условиях оружию «прощай». Одновременно сплачивали силы противники Советов. Оказавшись не у дел, офицеры, патриоты и государственники стягивались на Дон, где также на добровольной основе формировали под началом генералов Алексеева, Корнилова, Деникина части Белой гвардии, которые затем оформились в добровольческую армию. Когда добровольческая армия отправилась в ледяной поход в марте 1918 года, была просто развернутым полком. Однако события Брестского мира, сепаратного мира с Германией, неприятие русскими патриотами этого мира вдохнули в белое движение новые силы. Затем надо учитывать и такой фактор, как разгон учредительного собрания. Он сплотил силы демократической оппозиции режиму. Известно, что с центром на Волге Самарский Камуч создавался, и там формировались вооруженные силы антисоветского толка. Восстание Чехословацкого корпуса – это еще один этап военного противостояния. Но по-настоящему массовым антибольшевистским движение стало тогда, когда осенью 1918 года большевики стали разворачивать так называемую пролетарскую революцию в деревне, то есть ужесточать продовольственную диктатуру, устраивать поборы против крестьян, натравливать беднейших крестьян на середняков и зажиточных крестьян. Этим большевики раскачали крестьянство. И в этих условиях движение уже антибольшевистское принимает резко выраженные массовые формы. Вот так постепенно, этап за этапом, были заложены основы развития гражданской войны именно вот по пути противостояния регулярных военных сил. На этом этапе и красные, и белые уже затем отказываются от принципа добровольности и переходят к мобилизациям. И наступает та самая ожесточенная гражданская война, которая так дорого обошлась нашей стране.
Вы слушали российского историка Валерия Журавлева. В гражданской войне участвовала и масса людей, совсем не измученных Первой мировой войной. В Красную армию пошли многие рабочие, имевшие бронь в годы Первой мировой войны, но после развала промышленности оказавшиеся не у дел. К белым примкнуло множество студентов и даже гимназистов, мелких чиновников. Были добровольцы из самых разных слоев общества, которые не воевали в Первой мировой войне. Живейшее участие в российской гражданской войне приняли пришлые люди, вчерашние пленные, чехи и словаки, венгрии и австрийцы, латышские стрелки, русские беженцы, поляки, прибалты, турецкие армяне, вчерашние иностранные рабочие в России, китайцы, корейцы, болгары, сербы, до 6 миллионов человек было в стране всех этих людей. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода».